Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, как вы знаете, вы это наши слушатели многочисленные, что это передача о семье. Мы считаем, на самом деле, что это важнейшая тема в нашей теперешней жизни. Не напрасно наши церковные люди разного звания, ну, активные миряне тоже, вот, говорят всегда, что семья, ну, это, так сказать, не их фраза, а авторская, наша последняя крепость. Это правильно на самом деле. Разрушится, вот как, помните, боролись мы с законом, о, и победили, надо сказать, и победили тогда, вот этот закон победили полностью о профилактике семейного насилия. Дальше насилие в семье, ну а дальше, что он, простите меня, гендерного равенства ведь на самом деле и так далее. Это скрывалось вот, в Комитете Думы. А вот ну, под все это вывели мы на поверхность, мы с вами, и не только. Ну вот, главным у нас сейчас в деле сохранения семьи, беру сразу быка за рога, чтобы долго не говорить. Да, кстати, только одно напомню, как обычно, у нас передача сегодня взрослая, наша передача «Любовь и верность» вообще часто может быть взрослой, в отличие от других передач «Радонеж», поэтому слушаем. Вот, кстати, я часто говорю от возраста женихов и невест, сегодня это важно, потому что мы будем говорить о разводах. Положение страшное, братья и сестры, и в светской, и церковной среде. Вот, что ж тут, вот, как оно не печально. Конечно, сведения есть, даже есть цифры. Церковные я озвучивать не буду. Я просто знаю в одной и двух епархиях, какая статистика от архиереев. А в остальных не знаю, но думаю, что также наших среднерусских, причем не столичных, там-то народ более крепкий и такой традиционный. Вот. А в светском мире кошмар вообще. Причем как снежный ком, только черный такой, как бы снегом измазанный, количество катится, катится, и количество все увеличивается. Потому что мы часто через передачи напоминаем и нашу рождаемость, которая падает, да. Недавно говорили о том, что женщины просто не могут рожать. Но это явление последнего года, здоровые. Это не прямо там браки-разводы, да. Это такой интересный в связи с нервным временем, очевидно. Никто точно не знает. Но и без него, без вот этих вот фактов прискорбных, у нас теперь 1,3, ребенка было 1,5, что мало, должно быть 2,4-2,6. Напомним, что на Ближнем Востоке, с которым сейчас многое связано мировой политикой, рожают в разных странах по-разному, включая и наших мигрантов, которые к нам прибыли, 6,1, 9,1 ребенка, вот на двух, на семью. Так, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Поэтому рождаемость важна, крепость семейных уз важна. А у нас тут разводы, нам вот за время ведения передачи, я вот тут недавно повторял, с 50%, что теперь кажется мало, а что ж тут мало, вот дети женились, 5 развелось, а в столицах 6,5, это что такое вообще? Потом стало везде 7,5, потом это просто, так сказать, озвучил соответствующий комитет Думы, вот так вот, это не мы тут придумали, вот не я, Валентин Лебедев, который ведет передачу «Любовь и верность», что 2 из 3 браков настоящих учесть не могут сверху государства вот эти вот гражданские-то. Настоящих браков. Теперь еще больше говорят. Ну, конечно, говорят. Люди, которые подсчитывают. Чуть ли не 4 из 5. Ну, пусть 2 из 3, мы будем пользоваться все-таки цифрами, ну, известными, да. Разводятся и все. Мы это сегодня, я ваш покорный слуга и наш эксперт, известный вам священник, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Добрый вечер,
да, вот. Вы часто принимаете участие в нашей передаче, не только. В Радонеже отвечаете на вопросы о вере и спасении, вот, успешно. Поэтому, конечно, пригласить на такую передачу нужно было в первую очередь священника, ну, из них вас. Почему священника? Ну, психолог, конечно, это хорошо, если он православный. У нас есть известные, вами почитаемые. Но это все-таки они у нас в основном женщины, женский взгляд на этот вопрос, не пасторский. Женщины не исповедуют православного человека, который в 55 лет почему-то решил развестись своей женой, вот, и жениться на подруге своей дочери. Вот такой польский анекдот. А третий раз на подруге своей дочери. Ну, ей 26 лет обычно бывает. Прямо заранее можно сказать. Вот я как бы выпячиваюсь. Прям точно. Вот, ох, я женюсь. У меня там кризис семейный. Сколько невесте-то? 26? Ой, 27. Ну, что ж, поздравляем. Вот, это одна и та же история. Ну, он не может сказать, что характерами не сошелся, когда живет уже 20 лет. Как-то поздновато не сходить с характерами. И часто бывает, люди ответственные, не то что в нищете пребывают, и не очень пьют даже, хотя у нас тоже вот этот вот вопрос с пьянством. Но не жена же с ним разводится, с пьяницей-то. А я вот уже начал, отец Михаил, перечислять, почему вот меня возмущает вот эта вот причина, без причины. Вот потому что он влюбился, поэтому надо оставить 2 детей, мы сейчас в среднем берем. Обычно у таких мужчин бывает, ну, квартира, надо будет разменивать, что приятно детям. Вот. 2 детей, раньше его из партии выгоняли бы, теперь, значит, если он имеет какие-то там, так сказать, заслуги перед церковью, должности, то есть церкви, вот приятно, да? Вот такие есть люди. Ну, есть, конечно, соответствующие канонам даже. Ну, сумасшедший один оказался, да, душевно больной, скрыл. Вот как-то скрылась, надеялся, что вылечится, исчезнувший. Хотя ведь что ж исчезнувший? В 19 веке и вдовы замуж не выходили, исчезнувшие. Вот на кладбище так и лежит. Несколько раз уже рассказывал на Донском. Коллежский советник... Может, больше, чем коллежский надворный советник. Ну да, там, на Донском кладбище. А рядом что умиляет? Не женщина с такой же фамилией, а вдова надворного советника. Она уже получила при жизни такое звание и так жила. Смотрите, как интересно. Ну, мы сейчас не рассматриваем канонические поводы для развода, тем более, что они произошли не сразу. Мы католиков там все обычно обвиняем, смотрим какие-то художественные фильмы, развод по-итальянски, вернее, раньше смотрели, что они разводов не дают. У нас тоже ничего не давали, брак, в принципе, нерасторжим. Расторжим он стал где-то в середине 19-го, отец Михаил, да, соврать, или в 3-й половине этого же века. Ну, теперь, чего ж говорить, с тех пор прошло 130 до 30, там, 160 лет. Теперь у нас есть причины для развода канонические. Но граждане у нас разводятся, в том числе и православные, совершенно и не по этим причинам. Поживут, да разводятся. Вот они характерами не сошлись. Ну, наверное, священник, который исповедует, вот, который на студии, это знает. Но пьянство присутствует. Надо ли при этом разводиться? Ну, как правило, это муж пьет. Присутствует и причина канонической измены. Но в какой степени эти измены? Что за измены? Есть ли эти измены на самом деле? Ну, предположим, есть. Женщине тяжело, потому что изменяет муж. Это, наверное, тоже может быть причиной, а может и не быть, чтобы брак не разрушать. Какие-то средства. Вдруг неожиданно оказывается всю жизнь нищая. А ей, ну тут уже ей в данном случае, хочется, чтобы она была не нищая. Тогда за кого она выходила замуж? Это я задаюсь этим вопросом, и заодно мы с вами, и заодно отцу Михаилу Дудко, еще раз повторяю, который в нашей студии. Ну, вот эти вот люди, мужчины в 50 лет, как правило, которые вдруг решили полюбить, как они часто говорят, я же не могу изменить жене. Хороший, так сказать, у нее двое детей, трое, но изменять он не может, поэтому надо жениться, потому что он влюбился. Ну, вот я не все причины, или так называемые причины, так скажем, для развода. Но еще есть и общественная, конечно, атмосфера, когда нам все время говорят, что, включая некоторых православных людей, что вот уже патриархальное давно, индустриальное общество, нуклеарный брак, нуклеарный брат и сестры, это обычный муж и жена, к которому мы сейчас привыкли раньше, который пока держится, он уже отошел. Теперь нужно трижды выходить замуж, ну, естественно, гражданским браком. Вот, и третий, может быть, и гомосексуальным. Вот я такое слушал по радио, в машине, по-светскому. Сообщила светская психологиня. Люди слушают, задают вопрос. Я забыл, как он называется. Какой триадный, трехступенчатый. Их так много стало, гостевых, пробных, что это уже просто перерастает все возможное и весь всякий здравый смысл отменяет. Ну, вот такая установка дается людям. Ах, как хорошо. Вот, так и не надо особенно и жениться. Вот, вот такая история, отец Михаил. Как ваши подсумы, что вы думаете по этому поводу, как вы оцениваете сию ситуацию? Правильно я в чертах общих, чтобы дать вам все-таки углубиться в вопрос, обрисовал?
Да, да, это действительно огромная проблема сегодня. Сегодня это огромная проблема. И не только для светского мира, в котором, ну, само понятие нормы, оно настолько далеко ушло от того, что называлось нормой недавно еще, а тем более то, что называется нормой в христианском смысле. Вот, но эта проблема в том числе и внутри церкви, конечно, существует, потому что мы не можем закрывать глаза, мы не можем говорить, что мы существуем где-то отдельно от общества, что мы живем какой-то совершенно отдельной жизнью, церковь я имею в виду, и людей, которые в церкви у нас есть, которые ходят в том числе и на исповедь тоже православным священникам. Нет, конечно, чаще всего ведь бывает как, что человек... Воскресный день это в лучшем случае проводит в церкви, а 6 дней остальных это мирская абсолютно жизнь. И если на человека посмотреть, то зачастую многие могут его сослуживцы, коллеги даже и не знать, что человек ходит в церковь по воскресным дням, либо считают, что это какая-то его причуда, которая никоим образом не налагает какой-то нравственной, моральной ответственности на самого человека. То есть он такой же, как мы, но у него, у одного, скажем, есть страсть коллекционировать древние монеты, второй реставрирует старую мебель, а третий ходит по воскресеньям в церковь. Вот такие вот и причуды есть у людей. А фактически, если посмотреть вот эти 6 дней, которые человек проводит со своими служивцами, он, ну, ничем не отличается от других людей, которые совершенно себя верующими не считают, либо считают верующими, но только так, в культурном плане, что называется. У нас до 80% людей называют себя православными, но православными не практикующими, как сейчас принято выражаться, не воцерковленными, вот такое слово. Но если ты не воцерковленный, если ты не член церкви, то есть я перевожу Да? Mm-hmm. Ну, соответственно, какой же ты христианин, если церковь тебе не мать? А церковь, есть такая пословица, знаете, церковь, если тебе не мать, то Бог тебе не отец. Вот эта пословица, очень хорошо отражающая реалии человека, который в церковь не собирается ходить, и для него церковь – это пустой, в общем, звук. Так вернемся, если вернуться к теме нашей, очень важной, я согласен, теме, потому что семья – это основа любого здорового общества. Если вернуться к нашей теме, то, конечно, самая главная, самая важная проблема, которая подтачивает устои и общественные, ну и семейные, конечно, это проблема, что люди не могут ужиться друг с другом, что люди не согласны терпеть друг друга, что люди не согласны прилагать усилия для того, чтобы на протяжении всей своей жизни, а брак заключается на всю жизнь, на протяжении всей своей жизни пытаться искать, находить и, возможно, к концу жизни, наконец, обрести долгожданную такую гармонию в отношениях. Не все же разводятся, слава Богу, у нас есть примеры очень хороших, добрых семей, которые, к сожалению, не пропагандируются сейчас у нас, не рассказывается о них, к сожалению. А таких семей, которые до конца жизни сохранили верность, сохранили любовь, прошли через какие-то трудности, испытания. Без них не бывает в семейной жизни практически. Я такого не встречал еще, чтобы семейная жизнь была без трудностей абсолютно. И вот в конце жизни на них смотришь и думаешь, да они же даже похожи друг на друга. Настолько они сжились друг с другом, настолько проблемы, которые были проблемами только одного супруга, стали проблемами общими. И они сообща эти проблемы преодолели. И вот тогда действительно смотришь на них, на этих старичков, и умиляешься. Потому что действительно то, что рождается в испытаниях, в трудностях, оно дороже и ценится. К сожалению, вот то понятие нормы, которое характерно вообще для христианского общества, для христианской семьи, оно, как известно, сейчас очень такой дрейф испытывает. Дрейф в сторону, даже непонятно в какую, собственно говоря, потому что это тот челн, который вилается по воле волн. То есть волна в одну сторону и челн семейный тоже в эту сторону и так далее. И, конечно, вот это понятие нормы христианской в нашем случае, оно в этом случае просто размывается до такой степени, что просто становится уже неразличим. Тот маяк, который светит каждому христианину в семейной его жизни, а это маяк, наверное, Священное Писание в первую очередь, творение святых отцов, вообще канонические нормы нашей церкви, церковь в целом, вот этот челн, он теряет совершенно ориентиры. И очень многие действительно задаются вопросом. Ну, если вот нас, то, что нас объединило в семью, а это, ну, все согласны, наверное, с этим, и верующие, и неверующие, любовь объединяет людей в семью. Это не прежние времена, когда династические браки там какие-то были. У нас сейчас нет королей и королев в нашем государстве. Все-таки все выходят замуж по любви. И это согласуется с христианским учением, конечно, по склонности сердца своего выбирает муж себе жену. И вот если вот эта первая, так сказать, страсть у некоторых это глубокое, сильное чувство, если оно вдруг на каком-то этапе жизни оказывается, ну, как-то отступившим, а это неизбежно практически, тем более, если за любовь принимают страсть просто, то перед людьми, конечно, встает вопрос, а что дальше? И вот многие разрешают этот вопрос, это, конечно, я такие азбучные истины говорю, в пользу новой любви, и как один мой хороший знакомый батюшка говорил, такой немножечко с юмором, он говорил о том, что человек, который ушел из первой семьи, не выдержав каких-то испытаний, которые неизбежно постигают, повторяю, пару на протяжении вот этого жизненного пути, этот человек начинает искать новую любовь и находит, естественно, почему бы не найти новую любовь. Людей много, какая-нибудь, да, подойдет или какой-нибудь. И он уподобил вот этих людей, которые заключают новый брак, людям, которые, поучившись в первом классе общеобразовательной школы, и поначалу им было интересно даже, но к концу года этого оказалось вдруг, что, в общем, надо какие-то скучные домашние задания делать, что нужно трудиться как-то, надо стараться, чтобы почерк был красивый, выправлять его и так далее, и так далее. Не шуметь на уроках. И он решает, нет, эта школа мне не нравится, пойду в другую школу и поступлю опять куда? В первый класс, конечно. И он опять поступает в первый класс, опять ему интересно, новые товарищи, новые друзья. Все не так, как в прошлой школе. Но, в конце концов, он сталкивается опять с тем, что нужно изучать правописание, что шуметь в классе опять-таки не надо. И те же самые проблемы, которые он в первом классе другой школы проигнорировал, перед ним опять с неотвратимостью, в общем, встают. Это и есть человек, который заключил второй брак. Те же самые проблемы, которые были у него в первом браке, неизбежно станут у него и во втором. А может, и больше даже.
Вот я хотел тут сказать, что больше вы имели в виду проблем. Это очень может быть. Можно попасть, своя-то жена была, какая не есть, ему стало скучно, вот, да зато все твердо было. Тут у тебя квартира, тут дети бегают, сосед Михалыч на личную площадку вышел. Все было надежно. А тут-то можно попасться. Не говоря уже про третью. Вот. Почему про третью? Потому что иногда за вторым следует и третья. Есть такие, как бы, о них говорят, ну, с улыбкой, посторонние же люди, любят жениться. Вот он без конца разводится и женится. Причем находятся женщины, они всегда почему-то находятся, которые, так сказать, радостно замуж за него выходят. Ну и тут же попадаются. Вот такие, такая еще история. Конечно, среди православных людей, я не знаю, но вы как священник, который исповедует, наверное, таких примерно знаете.
Вот. Да вот, к сожалению, мир нам предоставляет много примеров. Например, один из кумиров современной молодежи – это сын известной нашей писательницы – Толстой, Артемий Лебедев, дизайнер такой известный.
А, это вот он сын Толстой?
Да, 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 да. Вот, и он довольно популярный такой блогер. С зелеными
волосами
сейчас. Как известно, с синими.
С синими, да.
Как известно, он очень любвеобилен. У него 10 или более детей, что похвально, в общем-то. Но 10 детей от, кажется, или 5, или 6 жен. Он каждый раз добросовестно женится, он отнюдь не снимает себе ответственности за воспитание вот. И воскормление
вот
детей.
Вот такой тип есть, да.
И, в общем, очень многие его пример, так сказать, перед собой имея, думают, ну а почему бы и нет, если человек ответственно относится к своим детям, если человек, так сказать, по каким-то причинам не сошел с характером, вот с одной, другой, третьей, пятой уже женой, то почему бы ему, если у него такая материальная возможность есть, это у Зощенко еще, помните, такой рассказ есть, выходит у нас в советские времена по любви или, в конце концов, за того человека, у которого есть материальные возможности. Вот тут ничего изменилось. У него возможности эти, видимо, есть, и он не озвучивает размер состояния, но очевидно, что он человек состоятельный такой. Мало ли охотниц вступить в брак с человеком, который все-таки показал себя в смысле воспитания детей ответственным. Но каждый раз, конечно, это травма, и мы не должны забывать нисколько о том, что в первую очередь травмируются, конечно, дети. А в любом разводе, несмотря на то, что отец или бывший, так сказать, супруг матери, как сейчас это уже называть, я не знаю, берет на себя материальную ответственность за детей, неизбежно всегда это травма. Дети воспринимают то, что отец ушел из семьи, определенным очень образом. Не потому, что мама ему разонравилась или они не сошлись характерами, а потому, что в целом, как правило, дети остаются с мамой. В целом, вот мама и я ребенок отца, мы ему стали недороги. Он не согласен уже терпеть ничего, он решает найти новую любовь. А как же мы? А вам вот, пожалуйста, леденец на палочке по воскресеньям. Это, да, или там какое-то определенное время, которое я согласен с вами провести. Но отец нужен не только днем, но иногда и ночью. Ребенок встанет какой-то у него кошмар приснился. Он бежит к маме. А где папа? А папа, папа где-то в другом месте. Успокаивает кого-то другого ребенка. Конечно, это травма. И тяжелая травма для ребенка. И, конечно, когда вырастают, откуда у нас такое засилие сейчас психологов, психоаналитиков, психиатров даже, которые пытаются разобраться с чем? В первую очередь все психологи говорят с детскими травмами. Откуда детские травмы берутся? Детские травмы как раз отсюда. От того, что мама меня не любит, папа меня не любит. Что-то они делают такое, что не дает мне возможность чувствовать себя вообще защищенным. И леденцом на палочке дело не ограничится по воскресным дням. Даже если человек состоятельный купит своему сыну или дочери автомобиль там какой-то последней марки, Porsche или даже Bentley, все равно это не заменит детям ни отца, ни матери, тем более. Бывают ведь такие случаи, что мать уходит из семьи, отец остается с детьми. Такое тоже случается.
Это редко.
Но это, конечно, гораздо реже.
Что-то позорное.
И вот такие вот примеры нам представляются как норма некоторая, как то ответственное поведение человека, даже и неверующего, но который согласен кормить своих детей. Боже мой, вот заслуга. Человек кормит своих детей. И это не заслуга, это естественно. Даже какая-нибудь обезьяна или животное какое-то, у которого есть дети, он всегда принесет кусочек и, конечно, уделит своим детям. Это поведение не человеческое в высоком смысле этого слова. Это поведение естественное, животное, я бы даже сказал.
Ну, отец Михаил, вы знаете, дело-то хуже на самом деле. Вот отец Дмитрий покойный, известный нашим радиослушателям, Смирнов, который, ну, всю свою, наверное, пастырскую жизнь, деятельность занимался так или иначе, а потом уж пост занял соответствующий правильно патриаршей комиссии по семье, он всегда говорил, что большинство разведенных мужчин, он процент называл, процент менялся так же, как браки, и сейчас он уже изменился, уже как кончина его, вот, 3 года было, да, у нас, поэтому он говорил, что большинство не платит никаких денег, за алиментщиками бегают. Тут еще вот как у нас такая проблема. Поэтому нравственности у них не очень, закон, очевидно, слаб, что ли, по отношению к ним, никто их особенно, ну, как бы формально, наверное, ищут. Сейчас с помощью разных электронных этих вот всяких учетных способов можно поймать, ну, вот как-то не очень, так что нет, вот и не приносят. Животные приносят, а человек-то, поскольку он теперь изменил свою естественную природу, как учат новые люди, вот, то он и может и не приносить.
Ну, в некотором смысле, конечно, люди, в особенности некоторые люди, они ведут себя даже хуже, чем некоторые животные. Я не хочу никого оскорбить, конечно, вот, но просто животные руководствуются естественным каким-то законом. И это естественный закон предписывает им, это заложено самим Богом при творении, да. Это естественный закон предписывает им заботиться о своих чадах. Иначе бы, в общем, мир прекратился бы, если бы так не было. Но вот человек уже преодолел в таком негативном смысле, преодолел этот естественный закон, даже не божеский закон, а естественный закон преодолел и уже перестал, в общем, заботиться даже в материальном смысле, я уж не говорю в морально-нравственном смысле, о подрастающем поколении. И это знаменует только одно. Это знаменует то, что, в общем, человеческий мир, а значит, мир в целом, он, в общем, исчерпывает себя каким-то образом. Он подходит к концу. Конечно, многие могут возразить, что и в древнем мире мы найдем очень много образцов того, как родители с детьми ссорятся, как, значит, они ненавидят друг друга, как заводят какие-то приключения себе на стороне. Да, это действительно так, и каждое поколение имеет некоторые основания, по крайней мере, утверждать, что, в общем, мир настолько развратился, что близок уже конец этого мира. Об этом говорят святые буквально вот с первых веков после Рождества Христова и далее на протяжении всей человеческой истории. То есть не надо считать, что мы в этом смысле какие-то совершенно исключительные. Конечно, нет. Но все же, понятие нормы действительно сегодня настолько извратилось, что уже не практика человеческая, то есть практика вот этих разводов и вообще безнравственного поведения, но сама норма человеческая, она настолько уплыла далеко от тех норм, которые проповедуют в Священном Писании, в Новом Совете, что мы можем прямо сказать, что мир в морально-нравственном смысле, а значит и в других смыслах, начинает потихонечку разрушаться.
Конечно, потом вы сказали про древний мир. Про древний мир мы знаем не все. Мы ведь знаем по литературе. Литература, как правило, о героях. Ну, везде. В любых странах, насколько у них есть, конечно, такая древняя литература, эпос. Некоторых просто народов нету. Вот, это одно. А быть-то все-таки был более традиционный. Ну, то не надо далеко ходить. Теперь же опять, вот мы упомянули про браки-то я вначале, и каноны. 150 лет тому назад в России православной. Это что же там при патриархальном образе жизни? Ну что, давайте по сословиям пройдемся. Взяли в деревне, пошел, оставил жену с детьми и загулял, вот и ходит, и с гармонией пьет. Это невозможно. Казачий круг за парю, слышим мы это самое, говорит отец семейства, тоже невозможно. Ну, пойдем дальше. Так сказать, ну, мещане, да, там, может быть, в городе, конечно, загулять можно, а так совсем развестись. Разрушить договор, который заключался при помолвке между семьями, тоже не очень. Купцы, ну, в общем, понимаете, остаются только вот разночинцы всякие, революционеры, вот такие люди, которые, собственно, революцию сделали и поперли, и каноны, ну, церковные, само собой, они были, как правило, этими церковными людьми, ну, и каноны жизни вообще. Но я хочу сейчас напомнить, о чем у нас передача. Передача у нас в прямом эфире радиостанции «Радонеж». «Любовь и верность». Сегодня у нас к нам пришел известный вам протоиерей Михаил Дудко. Мы говорим просто и ясно про развод, поскольку часто упоминаем об этом, а сугубо говорим не часто. Вот так вот. А так вот вообще, что много разводов. И вот все разваливается. Вот оно все разваливается. С ним беседует Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуба «Православная беседа». А позвоните на радиостанцию «Радонеж» можно по телефону 8-495-8-495-959-5939. Подумать о том, что ждет, если не нас, многих слушателей уже, но детей там, скажем, наших. Вот, отец Михаил, а теперь хотелось бы по пунктам-то. Вот они характерами не сошлись. Мы сейчас, ну, все-таки берем людей церковных. Они характерами не сходятся, вот вы их венчаете, да? Венчают, конечно, другие священники. А потом они тут же выясняются, не сошлись характерами. Это что такое? Это очень молодые, инфантильные люди, которые действительно что-то женились, а зачем, не поняли, а их, в общем-то, благословили. Так это?
Нет? Ну, в общем, действительно... Люди, которые сейчас женятся, они задержались немножечко в развитии, к сожалению.
Да, так получилось, которые женятся, задержались в развитии.
Инфантильность, она присутствует, конечно, у людей, которые, в общем, по меркам предшествующих эпох, уже давно не только взрослые, но и уже дедушками становятся в 30-летнем, там, чуть больше возрасте.
Но это совсем эпоха уж.
Это, да. Ну, тем не менее, да, если в 19 веке, допустим, крестьянки могли замуж выходить в 13-15 лет, вот.
Не в 13.
Может быть, немного...
Постановление Синода 85-го года, 785-го, жениху не меньше 15. Синод же, церковь же, собственно, венчала-то, книги, записи состояния гражданского вела, а невесте 14.
Вот, ну вот, вот это уточнение в разные эпохи.
Ну, разные, конечно.
Конечно, тут они немножечко варьировались, но факт состоит в том, что гораздо раньше, конечно, да, люди заключали брак, причем очень рано, и по нынешним меркам сказать, ну как, это не состоявшийся человек вообще, да, это что это, он, как же он будет кормить свою семью в 14-15 лет? Оказывается, кормили, рожали детей, их тоже кормили, оказывается, и внуков тоже воспитывали, причем в страхе Божьем, ходили в церковь, все у них было... хорошо, и разводов было, конечно, меньше. Ну, а сейчас вот приходится, к сожалению, и церкви в том числе. Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что есть такой замечательный документ, который называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И в разделе большом, который посвящен как раз важной теме семьи и браку, говорится о постановлении одного из поместных соборов Русской Православной Церкви, а именно собора 1918 года. Он принял такой документ, который называется следующим образом: «Определение о поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью». Вот. И мы знаем, конечно, то, что говорится в Евангелии. В Евангелии говорится о том, что поводом для развода может быть прелюбодейство, то есть измена одной из сторон. И то Василий Великий в своем каноническом правиле говорит о том, что развестись в этом случае имеет право мужчина, а женщина не имеет права разводиться. Причем дальше он пишет, что почему такое неравноправие, я приблизительно цитирую, такое неравноправие я сего не ведаю, но, видимо, такое уже, так сказать, вот просто общее положение, такая традиция есть. Сейчас, конечно, не делается различие между одним и другим полом, поэтому в том случае, действительно, если брачный союз нарушен, причем нарушен физически просто, да, вот кто-то из супругов нарушил супружескую верность, то мы знаем, что невинная сторона имеет право даже и на второй брак, но невиновная. Хотя сейчас бывает, конечно, всякое, но все-таки, если так твердо придерживаться канонических установлений, то только невинная сторона, которой изменили, а не которая изменила, имеет право на то, чтобы заключить новый брак.
Конечно, а прелюбодей не может ведь. Второй он церковь, конечно, не будет
отвечать. Да, это не... Ну, то есть, не должна, точнее, скажем так, мягко, не должна венчать. Хотя бывает, к сожалению, тоже всякое. Ну, знаете, не тот брак, который совершается здесь на земле, а тот брак, который на небесах совершается. Поэтому священник может сказать: «Славу и честью венчай я», а Господь скажет: «Нет, это, так сказать, вот человеку этому недозволительно, такой новый брак». Так вот, мы знаем вот это вот правило относительно повода для развода, как нарушение святости брака, прелюбодейства одной из сторон. Но вот собор поместной Российской Церкви в качестве таковых, в качестве, то есть, причин для развода, возможных, скажем так, причин, скажем, отпадения супруга или супруги от православия. Вот это тоже он называет как... Я, конечно, затрудняюсь сказать конкретно и определенно, каким образом это может послужить поводом. Ну, например, человек... Один из супругов перестал ходить в церковь. Вот это отпадение от православия, не отпадение. А ведь таких случаев много достаточно. Ну вот поместный собор говорит о том, что вот отпадение от православия является одной из причин даже развода. Дальше. Противоестественные пороки. Ну, сейчас таковых много. Я не буду, конечно, это перечислять, безусловно, для наших целомудренных радиослушателей.
Так, список такой, что мы не успеем перечислить, так сказать.
Абсолютно. Еще не хватит передачи.
Да, не хватит передачи.
Дальше. Ну, вот неспособность к брачному сожитию. Я, откровенно сказать, тут не могу вообще ничего сказать, потому что рано или поздно, конечно... наступает какой-то период в жизни человеческой, когда уже чисто плотские такие отношения отходят на второй план, когда уже дети выросли, внуки даже выросли, и все. И остается только любовь такая супружеская, но она чистая такая, уже платоническая, уже не, так сказать, не связанная с какими-то плотскими утехами. Вот.
Ну, наверное, менее, конечно, не это собор имеет в виду.
Это, да, конечно, потому это не это имеется в виду.
При чем здесь? Да.
Это... А то, так скажем, 55 лет, вот давайте, значит, разводиться вследствие того, что что-то там, какая-то, у какой-то из сторон появилась неспособность. Ну, нет, это аж невозможно. Да, ну вот тут, кстати говоря, я прошу прощения, немножечко дезориентировал слушателей, потому что дальше продолжение есть. Неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака. Или...
Ну, скрытую, то есть.
Да, или явившуюся следствием намеренного самокалечения.
Да, ну, тоже мы знаем, о чем идет. Намеренное самокалечение, это скопцы какие-то.
Вот, видимо имеется в виду вот это. Совершенно непонятно, с какой целью человек вступал в брак. Видимо, для того, чтобы или наследство получить какое-то, которое у жены есть, или еще что-то такое, какие-то материальные, видимо, выгоды есть. Дальше. Некоторые роды заболеваний, которые тоже делают невозможным совместное житие. Дальше. Вот интересный момент, такое длительное, безвестное отсутствие. Угу. Что это значит? Это значит то, что человек может не просто куда-то уехать и там задержаться, но человек может просто пропасть. Вот был человек и нет человека. Бывает, к сожалению, такое, случаев очень много, самых различных, и различные причины бывают. Но вот что делать оставшемуся супругу? Нет второй половинки. И таких возможностей по поиску, которые сейчас есть, тоже не существовало. Человек ушел, например, на войну, пропал без вести, это называется. Очень многие, конечно, наши бабушки, прабабушки, они, тем не менее, продолжали хранить верность человеку, который пропал на войне. И это всегда почиталось за доблесть. Даже особый чин был в церкви, вдов так называемых, вот, которые были даже на содержании прихода, на содержании церкви. И это считалось достойным поводом для того, чтобы содержать этого человека, который вот хранит верность тому супругу, которого уже нет. Или по причине смерти, или по причине безвестного долгого отсутствия. Это вот, на самом деле, всегда плюс большой. Но, тем не менее, церковь не осудит того человека. Я сейчас не могу назвать точные сроки безвестного отсутствия второго супруга, но это, конечно, не пара месяцев и не год даже. Это значительно больше.
По-моему, государственный срок сейчас 7 лет.
Вот приблизительно
когда этот брак срок распадается.
И церковь, да. Церковь называется безвестное отсутствие супруга. Ну, тут понять, 6, тут понять можно. Даже в том случае, если человек жив, но просто пропал, решил больше не появляться в семье, ну, это тоже, конечно, его характеризует
тогда не очень хорошей стороны. Тогда это уже не случай пропажи без вести, скажем, на войне. Это уже поступок, это развод тайный какой-то.
Это уже другая какая-то совершенно история. Хотя тоже, видимо, так бывает, куда-то вот началась специальная военная операция, человек уехал за границу, пропал там, завел новую семью где-то, а оставленный здесь супруг или супруга, иногда и с детьми, такие случаи, к сожалению,
но тоже есть. Но это прелюбодеяние тоже уже.
Не обязательно, даже человек завел, не обязательно даже человек завел семью, но просто он выпал из сферы внимания.
Значит, он уже все-таки бросил
семью. Ему неинтересно,
да,
он бросил
семью. Ему-то да, мы сейчас про него сейчас говорим.
Да, вот. И поэтому церковь, если вот ко мне, например, придет, да, какая-то женщина, у которой такой случай случился, это будет, возможно, не сейчас, все-таки сейчас со времени вот таких вот случаев прошло не так уж много, ну, полтора, почти два года, да, но в скором времени будет и два, и три, и четыре, вряд ли что-нибудь изменится. И, к сожалению, тогда придется вспомнить вот это правило об известном отсутствии и сказать, да, матушка, вот так уж получилось, что пропал твой супруг, и церковь дозволяет, значит, вступать даже и в брак. Вот тут вот об этом
пишется. Хочу вклиниться. Не в постановлении, значит, собора всего поместного, я сначала так сказал, что с 19 века правила такие появились, развод позволяющий, да, помимо одного евангельского о прелюбодеянии, но они не обязательны. Но вот любопытно, я как-то интересовался, что это все так мы говорим. А вот тем самым вдовам, то есть женщинам, церковь, скажем, ну, духовный отец прям непосредственно, все равно после потери мужа, вот убили героя, да, вот, не рекомендовал второй раз выходить замуж. Можно было, а не рекомендовал. А мужчинам разрешалось вот такая вот вещь.
Это да, тут да. Некоторое неравноправие исторически, конечно, присутствовало, и некоторые святые, даже вот я приводил уже пример Василия Великого, несколько затруднялись с ответом, а почему так? Ну, вот так сложилось, общественный такой вот договор, что называется, такой именно был. И да, действительно, некоторое неравноправие в этом смысле.
Дети, потому что может на ее попечение. Я вот
Опять же, дети на попечение, что будет делать женщина, тем более в древнем мире,
явится
в котором
муж.
Жил. Во-первых, если явится муж, во-вторых, если вдруг окажется, значит, что муж сходил куда-то налево, но но, к сожалению, значит, у женщины нет возможности одной воспитывать детей. И в древнем мире, надо сказать, это было вообще абсолютно невозможно, потому что, в первую очередь, мужчина был человеком, который владел средствами каким-то, богатством, которое нажито всей семьей. И в том случае, если женщина развелась, то даже по уважительной причине она теряла возможность управлять этим богатством. Никто бы не дал, не верил бы ей собственность в руки, она все равно оставалась за
смотря
мужем.
Смотря в какой стране. Вот такой интересный факт. Вот.
Рим, Древняя Греция.
Вот Рим, это... Древняя Греция, да. Начало 20 века, Англия, да. Вот они там на Западе просвещенные, мы так считаем, они нас так учат. Вот. А на самом деле в России, на Руси, по крайней мере в 17 веке, когда была известная всем боярня Морозова, урожденная Соковнина, вот это самое, так женщина обладала субъектом публичного права, и она могла продавать и покупать боярня Морозова, ну, скажем. А вот в той же Англии, с которой все нас сравнивают, ну, уровень жизни, рост производства, всегда бы, ну, что такое скоразвитая страна, поэтому и сравнивают. Mm-hmm. Вот. Нет, женщина не обладала, вы правильно говорите, этими правами. Братья и сестры, вы слушаете передачу «Любовь и верность», не так много осталось. В студии у нас портерей известный вам Михаил Дудко. Мы говорим с ним, увы, о разводах, уже в частности, а не в общем, как обычно в передачах. Вот, сейчас по пунктам пошли, по постановлению поместного собора нашего. Позвонить еще можно по телефону многим известным, но напоминаю, 8495. 959-5939. 959-5939. Вот интересно, вы знаете человека, семью, которая бы не разводилась сейчас? Вот, так сказать, это самое в вашем селе, в вашем районе, на вашем производстве, в вашем институте, где вы преподаете или учитесь. Вот, тут у нас письмо по компьютеру поступило, отец Михаил.
Интересно.
Тут оно такое, вот, раб Божий Евгений спрашивает, а вот, ну, так, своими словами я скажу, а вот часто же случается, что воцерковляющиеся люди разводятся. Ну, то есть они были не воцерковленные светские люди сейчас, ну, женились, да? Вдруг один, не обязательно женщина, стала ходить в церковь, а другой нет. Скажу и другую сторону, когда... Женщины наши выходят замуж не за православных людей. Дескать, по слову апостола, она их обратит, батюшка говорит, давай, проповедуй дома, все будет хорошо. А вот нехорошо получается. Вот такая история. Тут что, звонок поступает, да? Ну вот ответим на звонок, а потом подготовимся к тому. Да. По поводу воцерковления одного, вот, а другого нет. И конфликт возникает. Вот, да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю постоянно ваши передачи.
Спасибо.
Радонежа, и в частности, да. Про семью. Да. У меня вот такая печальная история. Четвертый брак.
Угу.
Да, вот как вы правильно сказали, что, ну, современная, ну, мне сейчас уже в районе 50.
Ну, вот, самый вот. Рассвет, да.
Да. Не подготовлены, никто не научал, никто не... наставлял и рассказывал, как-то все в советское время это все прошло, как будто это должно все само собой пониматься. Вот. Ну и я просто хотел вам, как священнику, задать вопрос, а вот какая у меня ситуация, и как вот исповедь, достаточно ли в этом случае, ну вот для...
Для женитьбы новой это... или для чего?
Да нет, не для женитьбы. Сейчас уже четвертый брак. Я даже не знаю, как это назвать. Брак или... Не, ну, официально мы расписаны. А...
Церкви. Ну, отец Михаил поймет.
Перед Богом, думаю, да. Перед Богом, как это... Достаточно ли исповеди? И как это... Закрыть этот грех или...
Понятно. Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо.
Правильно сделали, что позвонили.
Отец, спасибо за вопрос. Ну, да. Конечно, сейчас жизнь перед нами ставит такие вопросы, и в частности наши радиослушатели, которые, собственно, и есть жизнь, ставят перед нами такие вопросы, на которые вот так простого ответа. Ну, вот это, чем отличаются жизненные вопросы, что на них простого ответа не существует, как правило. Сказать вот так и так, по закону так и так, и вы поэтому так должны. Вот, на вот, вот ситуация, да, вот четвертый брак. Вот люди живут друг с другом, я надеюсь, честно. В браке, не знаю, есть ли дети в этом браке, есть ли какие-то долги перед прежними семьями, тем более перед детьми, тоже, наверное, тоже есть, раз были такие браки. Что дальше? Я знаю таких людей, у которых было достаточно много браков. Я не говорю сейчас о каком-то совсем незаконном сожительстве, когда люди просто вот сходятся, расходятся буквально на какие-то считанные дни или месяцы, как сейчас часто принято, в особенности в молодости. Нет, я имею в виду, конечно, браки, те, которые, ну, по крайней мере, зарегистрированы в органах гражданского состояния, в ЗАГСах наших, и даже если нет церковного благословения, то есть нет венчания, тем не менее, мы знаем, что такие браки тоже церковью признаются как браки, которые, святость которых нарушать тоже нельзя. Это тоже святая вещь такая, несмотря на то, что они не благословлены даже церковью, но тем не менее, все равно надо беречь, не надо изменять.
Гражданский брак во все времена считался, вот помолвка, я упомянул, я изучал вопрос, вот помолвка, да, да, такая, да. Помните? Это уже, собственно, основа брака, да, еще нет, да, венчания, да, да. А уже семьи принародно договорились и обменялись имуществом, приданное, то есть...
Это абсолютно правильно, абсолютно верно. Поэтому на вопрос нашего радиослушателя, который, очевидно, это было слышно по его словам, очевидно, переживает эту ситуацию, вот, к сожалению, тут так вот в общем ответить сложно. Можно только сказать, что Бог в самых сложных ситуациях, он приходит на помощь и, конечно, вразумляет. Тут нужна какая-то личная беседа, конечно, вопрос сложный, и общий ответ дать невозможно. Но берегите то, что есть сейчас у вас, и заботьтесь о тех детях, которые у вас есть или были в предшествующих браках.
А вот еще, отец Михаил, один вопрос к нам.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Меня зовут Евгений. Привет. Я женат, венчан, все, слава Богу, как полагается. И вот такой вопрос возникает. Если искать работу в другом регионе на больший заработок, возможно ли искушение, что возможно ли расстояние, что приведет к разводу?
Хороший вопрос, кстати, в наше время.
Ну, спасибо, Евгений. Вообще говоря, это практически неизбежно. То есть, если вы далеко уедете от семьи, если семья ваша не будет с вами постоянно, то не надо искушать ни себя, ни Бога, ни свою супругу. Тут действительно может быть и с одной стороны, но и с другой стороны тоже, могут быть такие искушения, которые люди просто, ну, вот не выносят по нашим нынешним условиям. Да это всегда, собственно говоря, было. Муж уехал или жена уехала, они в разлуке, естественные надобности, так сказать, начинают брать свое. И вдруг возникает какая-то новая привязанность. И это практически неизбежно. То есть искушение, я имею в виду, неизбежно. Не обязательно впадение в грех какой-то. Нет, это как раз не неизбежно. Человек держится, но вот искушений, что будет очень много в таком случае, когда муж в одном месте, а жена в другом месте, что таких искушений будет много. Это бесспорно, абсолютно. Поэтому я крайне не советую, даже несмотря на то, что будет больше денег, казалось бы, и семье будет лучше, но не все измеряется деньгами. И это банальность, конечно, я понимаю, что многие вещи, ну, действительно измеряются как раз деньгами, но надо беречь все-таки семью, надо беречь себя и свою супругу от искушений и все-таки держаться вместе.
Да в отпуск-то не рекомендуется ездить порознь. Потому что
искушение
на две недели,
а будет искушение будет это, очень много.
В самом конце. Вот сейчас у нас был вопрос-то письменный, но уже мало остается, как коротко не скажешь. О церковности одной половины, или бывшей, или наступившей. Чаще всего не наступившей, чаще всего наши женщины, так сказать, ну, трудно сейчас с браком, что же будем говорить так. экономически, да, выходит замуж за неправославных людей. Вот и конфликт, может быть.
Да, тут конфликт тоже, в общем, на самом деле может быть, и это действительно так. И в особенности такие конфликты могут быть тогда, когда это не просто человек неправославный, ну, то есть нейтрально относящийся к церкви вообще, а человек, например, вообще другой веры.
О, это серьезно.
Мусульманин, например. Ну, да, да. Да. Вот приезжают к нам работники из других республик, и некоторые из них желают действительно вступить здесь в брак, будучи мусульманами, а женщина себя позиционирует, по крайней мере, если она не сильно воцерковленная, даже как православная.
Да.
Так вот, тут обманываться, конечно, не надо. Вариант тут, собственно говоря, только один. Это если жена согласится воспитывать детей именно в таком мусульманском, исламском духе. То есть надо сразу иметь в виду, что ты
можешь... То есть надо быть трезвым духовно.
Это абсолютно, абсолютно точно, и вряд ли тут какие-то варианты могут быть. Могут быть исключения, конечно, я тут согласен, но вряд ли вам удастся человека, который вырос в исламе, вдруг сделать православным.
Ну, а нам рекомендовать... Тут в студии Радонеж, так сказать, женщинам, чтобы они согласились все-таки, воспитывать все-таки и приняли другую веру, совершенно тоже не надо.
Все-таки надо жениться на...
На своих, ну, правильно.
Людях одной, да, веры. И одно,
Отец Михаил, а сейчас...
А я вот, кстати говоря, да, хочу... Вот сейчас уже немножко времени совершенно остается, может быть, там, Валентин Владимирович, еще что-то... Я хочу поздравить его, во-первых, с прошедшим юбилеем, во-вторых, с тем... с той высокой наградой, которую святейший патриарх его удостоил. Это орден святого преподобного Сергия.
Серафим Саровского.
Святого преподобного Серафима Саровского. Притом не третьей степени, а второй степени. Это уже гораздо более высокая степень, которая редко кто удостаивается. Даже из тех, кто имеет ордена. Это, конечно, знак высоких его заслуг перед церковью. Знак высоких заслуг перед церковным сообществом, в первую очередь. И, конечно, награда, в общем, за, в том числе, и вот эту общественную деятельность, которую он ведет, и за те передачи, которые сейчас продолжает вести здесь, на радио «Радонеж». Я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, и к поздравлениям, я надеюсь, и наших радиослушателей тоже. Многое лето, поздравляем.
Спаси Господи, дорогой отец Михаил. Постараемся, так сказать, это самое, быть достойными вот этой высокой патриаршей награды и продолжить, Бог даст, если силы и время, наше служение. Как-то было 30 лет с православной беседой, так и здесь, и в других каких-то местах, вот, поприщах. Я скажу в конце по поводу поприща, обычно объявляю, есть у нас еще YouTube, православная беседа о главном. Сегодня вышел новый, так сказать, выпуск, вот сейчас он на Радонеже будет, ссылка на него, а YouTube Радонеже надо смотреть, так же, как и жертвовать на Радонеж. А вот новый, он как бы по названию, понимаете, он про глобализацию опять страшную. И про войну грядущую. После войны новый порядок называется. Казалось бы, при чем есть семья? Да очень понятно, потому что весь порядок, который утверждают глобалисты, он и есть, и состоит по пунктам из тех безобразий, которые разваливают жизнь человека, в том числе семью, о которых, как сказал отец Михаил, что ж тут перечислять, передачи не хватит. В общем, наши радиослушатели слышали и знают. Ну вот в этом Ютубе будет о том, как они идут в наступление. Итак, Ютуб, Валентин Лебедев, «После войны новый порядок». Засим, дорогой отец Михаил, прощаемся мы с нашими
всего
радиослушателями
доброго,
в этот раз. Благословите их.
Бог благословит.
Да, до свидания, дорогие
будьте
братья
здоровы.
И сестры. Мир вам, будьте всего здоровы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.